В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио Крым Реалии. С вами Эльвина Сидбулаева. На полуострове слушайте нас на 105.9 FM, а также на средних волнах на частоте 648 AM. Трансляция наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте. И у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 810 06 926. И номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Мы начинаем.
Тема дня.
И мы будем говорить об аннексии. В эти дни, только 6 лет тому назад, началась аннексия Крыма России. Почему украинские военные не открыли огонь по российским военным? Можно ли было избежать аннексию? И какие методы применяли российские военные, чтобы переманить на свою сторону украинских военных? Об этом мы будем говорить с Юрием Головошенко, командиром горно-пехотного батальона 36-й бригады береговой обороны 2014 годах. Добрый вечер, Юрий.
Добрый вечер.
Юрий, вы можете вспомнить, как начиналась аннексия, когда вы поняли, что Россия начала аннексировать Крым?
Ну, несколько позже, чем все началось. До этого как-то было непонятно, скажем так, по крайней мере.
Ну, а когда вы поняли, каких это было, как это проявлялось?
Ну, сразу после того, как командир бригады предложил сложить оружие.
И когда это было?
Ну, где-то ближе к началу марта.
Вы говорите о Стороженко.
Да.
И у нас есть фрагмент Стороженко, Сергей Стороженко, экс-командир 36-й бригады береговой обороны. Он изменил присяги и склонял украинских военных получать российские паспорта. Давайте послушаем.
Требования, которые у них одно, это получение российского паспорта.
Это фрагмент интервью с документального фильма «Крым, окруженный предательством». Вы со Стороженко общались в период марта?
Ну, он не особо хотел со мной контактировать, потому что у меня была четкая жесткая позиция, и он понимал, что ему будет бесполезно со мной разговаривать. Ну, пару раз он мне угрожал, и, в принципе, все.
А как угрожал он вам?
Ну, через супругу. Ну, на тот момент всех женщин, которые служили в бригаде, распустили по домам, и, ну, они не участвовали там, внутри не находились. Ну, и дабы избежать давления на себя через семью, я попросил товарища, он на своей машине вывез их на материк. Они находились у моих родителей дома. Ну, и он угрожал уголовным делом по факту незаконного отсутствия на службе моей супруги. Ну, и потом моей супруге угрожали, скажем так, местные жители, чтобы угомони своего военного, потому что ты сейчас здесь находишься, дети твои здесь. Ну, и твой муж продался за доллары госдепу, потом твой муж там банкомат вскрыл. Ну, короче, чушь несли всякую.
Юрий, когда началась аннексия, и вы увидели иностранных военных, тогда они еще были без опознавательных знаков.
Не, ну, по ним-то сразу было понятно, кто они и кому принадлежат. А то, что они были без опознавательных знаков, это только усилило то предчувствие, которое было. Ну и они прибыли к воротам нашей воинской части гораздо позже, чем ко всем остальным воинским частям в Крыму. Где-то, я не помню, по-моему, числа 3 марта они приехали к нам. По-моему, да, где-то в этот период.
Ваша бригада находилась в селе Перевальное Симферопольского района. И тогда около этой военной части есть такая площадка, небольшое поле, и где размещались именно российские военные. Когда они уже стали подходить к вашей территории, к территории, которая тогда еще контролировалась украинскими военными, в воинскую часть? Как происходил контакт с российскими военными?
Непосредственно в воинскую часть они попали уже несколько позже. Ну, определимся. По-моему, это было 3 числа. 3 числа они приехали на двух автомобилях. «Тигр». И они ошиблись КПП. Приехали к тому КПП, которое не являлось основной частью бригады. Туда подъехал командир бригады позже. Ну, и они там пообщались. И после этого они там определились, где будет располагаться лагерь россиян. Ну, и уже несколько позже они ставили свой лагерь возле воинской части. Как говорил там командир бригады на тот момент, они прибыли с целью усиления нас для того, чтобы радикально настроенные граждане Украины там не вздумали там ворваться в воинскую часть, вскрыть склады и взять оружие. Ну, намек был тогда на крымских татар, которые там должны были быть радикально настроены к этому всему.
Угу. И дальше?
Ну, и дальше события развивались. Там многие уже, в принципе, знают. Да, почти все, кому это интересно, они знают, как там дальше развивалось. Стали лагерем, потом подождали, потом думали, что мы по-быстрому все это сложим и разъедемся. Ну, мы там подождали, пока уже мне официально не дали команду с Киева убывать тем способом, который я найду наиболее подходящим.
А среди украинских военных были те, которые сразу перешли на сторону российских военных?
Ну, это были единичные случаи, буквально вот там, ну, конкретно могу говорить только за свой батальон, это было 2 человека. Один зампотек батальона, который с первого дня сказал, что да, он готов служить в Российской Федерации, и моральное состояние бойцов в батальоне было до такой степени единое, что человек просто сломался в тот момент и начал пить. И пил он беспробудно несколько дней. А второй, это был на тот момент замначальника штаба батальона, он тоже решил, что будет служить в Российской Федерации, и я их обоих, ну, отстранил от всего, что происходило в батальоне.
А чем они аргументировали? Переход на сторону российской?
Мне было неинтересно в тот момент, мне надо было каким-то образом сохранить боевой дух в батальоне, я их просто изолировал.
А сколько у вас в батальоне было военных?
По списку было 299, а по штату 306.
Получается, были добровольцы?
299 человек.
По списку?
Ну, вот все и были. Ну, там буквально пару человек, которые там находились в госпиталях, а так все были на месте.
И тогда ваш батальон мог дать отпор российским военным? Вы были готовы тому, что, ну, ответить?
Ну, я был готов. Бойцы мои по состоянию и настроению тоже были готовы, но давать отпор на тот момент у меня, по большому счету, бойцы были вооружены только стрелковым оружием. Все, что мы могли, это оборонять свою казарму. Парк находился на удалении, вся боевая техника осталась в парке. Так что без ее применения все, что можно было сделать, это в лучшем случае уйти в горы и вести партизанские действия. Но это было бессмысленно, потому что запасы продуктов, запасы боеприпасов, поддержки у местного населения на тот момент не было, и к тому никто не был готов к этому всему.
А как вам удавалось поддержать своих украинских военных?
Ну, это долгая история. Ну, очень много было потрачено сил и нервов для того, чтобы просто сначала переварить эту ситуацию, понять, что происходит, объяснить людям, что происходит, заручиться их поддержкой. Ну, ночь ушла на это. И следующая ночь была потрачена на то, чтобы последствия того, что там делал командир бригады, те противодействия, которые он там предпринимал, еще ночь была потрачена на то, чтобы переговорить со всеми еще раз, заручиться их поддержкой. И в тот момент они настолько же зависели от меня, сколько и я от них.
И есть рассказ украинских военных о ситуации, когда вот российские военные начали захватывать части. Давайте послушаем, что они говорили в 2014 году.
Нас части, как бы сказали, покинуть часть. Это был обед. С того дня мы, можно сказать, за свой счет, за свои средства жили, искали себе жилье. И буквально до 31 числа, вот уже 31 число пришло, все, мы на квартире не могли жить, хозяйка сказала выходить. Те, кто на территории части жил, так само им сообщили, покинуть территорию части, все, больше сюда не заходить. 23 человека у нас было, командиры нас вывели, и комбриг Головашенко позвонил своим людям и сказали, что будет помощь, не переживайте. И буквально вчера нас всех расселили по квартирам, дали суп-паёк.
У меня впечатление после этой ситуации в Крыму очень хорошее. Украина – хороший народ. На одну пулю не выпустил русский народ. Первый, кто нас застрелил, это, получается, татары до нас вышли. Нас в первую очередь встречали татары. На одну хохла, на одну кацапа не бачили, но вот татары были. Нам татары помогают. Вот за что татарам спасибо. Татары – дружный народ.
Когда 21 числа сказали, все идите за забор, все, мы вас тут не ждем. Ну, я даже обращался к командиру части, бывшему, который зараз служит по российским, там, обещал, я с вами, я то все. Ну, говорю, чтобы, Тима, можно так сделать, чтобы я взял личное дело и поехал служить на Украину дальше. Надо было подходить там на пару дней раньше, на пару дней то все. Ну, никто же не знал, что так будет, скажут, идите вон за забор. Живите, как хотите. Благодаря есть в наше время добрые люди, которые тоже, как и мы, понимают все, помогают нам, ну, как чем могут. Условия нормальные, место есть, крыша над головой тоже, как бы сказать, есть, дождь не капает.
По несколько человек кормили, поили, кров дали. И потом помогли же нам с автобусами, когда мы уезжали. В принципе, крымские татары дали нам эти автобусы, потому что никто не хотел везти. Перевозчики, как только узнавали, что военные выезжают из Крыма, сразу же отказывались, потому что после этого погромы, самооборона приезжала на фирмы, разносила имущество.
Это был фрагмент из интервью с документального фильма «Крым, окруженный предательством». Юрий, вам известна судьба украинских военных, которые остались там служить, которые изменили присяги Украины и перешли на сторону российских военных?
В основном нет. Ну, по слухам, там обрывочные какие-то сведения там через каких-то знакомых.
Ну, а что вам известно через ваших знакомых?
Да, там буквально пару человек там. Кто куда поехал, кого там отправили служить. Ну, там в основном супруга моя там по фотографиям из одноклассников, когда еще могла смотреть, показывала мне там. Ну, я понимаю, что ну, этот парень поехал там на Камчатку где-то. Этот, ну, нехарактерные погодные условия для Крыма там. Стоит возле гаража, который полностью заметен снегом и сугробы в человеческий рост. Ну, прекрасно понимаешь, не местный уже. Ну, там буквально пару-тройку человек, которые уехали, знаю, где-то служить. Ну, с одной девочкой она там общалась. У нее муж был командиром Керченского батальона. То он служил в Севастополе, потом их куда-то вообще в Среднюю Азию или еще куда-то там где-то отправили. Ну.
А что предлагали российские военные украинским военным, чтобы они перешли на сторону России? Какие были предложения?
Как в кино. Чай и наше радушие. Ну, зарплату предлагали. Обещали, что не надо будет присягу по новой давать. Что, мол, останетесь на старой присяге. Только заключите контракт. Бегали, как ненормальные, с этими контрактами. Выдумывали сами себе там. Лишь бы заманить побольше народу какие-то там левые контракты. В конечном итоге всех заставили подписать новые контракты. Сначала сказали всем сдать украинские паспорта. Вместо них дали российские паспорта. Те ходили перепуганные, а как теперь? Но они еще тогда не знали, что они... Ну, я там как мог объяснял людям, что это уголовно наказуемое преступление. То, что они делают сейчас, это однозначно уголовный кодекс, по ним плачет. Но они думали, что можно будет ездить в Украину еще там. Переживали за украинские паспорта. А сейчас, конечно, они уже все понимают, что никуда они ездить не могут. Мой бывший командир роты, который там остался служить, он сам, по-моему, с Черкас. И у него отец очень сильно болел, и в конечном итоге на похороны так выехать и не смог отца. Ну и таких примеров очень много.
А вам предлагали все те условия, которые вы озвучили?
Нет, мне ни разу никто даже не намекнул. Обрабатывали очень сильно моего заместителя с начальником штаба. Начальник штаба в конечном итоге там и остался. Обрабатывали командиров рот. Одного командира роты, у которого отец и мать в Симферополе живут, обрабатывали так, что ну, должен был сломаться. Но не сломался. Нормально. Сейчас в университете учат.
Расскажите.
Ну, обрабатывали либо военнослужащие с воинской части нашей же. На тот момент замкомандира бригады. Замкомандира по воспитательной работе тоже там прилагал большие усилия. Уговаривали. Уговаривали, приводили там кучу примеров. Не надо будет никуда ехать, останетесь все на своих местах. Куда вы сейчас на материк поедете? У вас здесь и квартиры, и семьи, и все то же самое, что у вас есть сейчас, будет и потом, только вот нам вот здесь вот домов настроят, зарплата будет в 4 раза больше. Ну, переманивали в основном большой зарплатой. А потом мы еще не успели выехать оттуда с теми бойцами, которые не захотели там находиться. А им завезли в ночь полностью, переоборудовали столовую. И на утро уже выдавали там супер-пупер меню, там несколько смен блюд. Потом завезли новое обмундирование российское, там вплоть до спортивного костюма. Ну, в основном этим покупали. То, чего у нас раньше не было, они это хотели нам дать. И все.
Мы слушали также интервью украинских военных, которые сказали, что их поддерживали волонтеры и активисты. Один из них – это Вильдар Шукурджиев, крымский активист. Сейчас он на Востоке защищает территориальную целостность Украины, и он с нами на телефонной связи. Добрый вечер, Вильдар.
Да-да, салам алейкум.
Вильдар, вы один из крымчан, который поддержал украинских военных во время аннексии Крыма. Расскажите, как вы собирали продукты и как передавали в украинские части?
Продукты собирали в основном сначала. Все это началось непосредственно с моего участия, то есть Евромайдана Крыма. И те добровольцы, так сказать, те волонтеры, которые сформировались вокруг этого движения Евромайдана Крыма. Это началось буквально с одного небольшого багажничка продуктов, а потом все это переросло уже с достаточно серьезных поставок непосредственно с материков Украины, непосредственно с Киева. Там подключился на тот момент Евромайдан, подключился рух Евромайдана, подключился к этому движению, и достаточно серьезно были уже поставки продуктов, питания. Ну, в основном это сигареты, продукты питания, потом средства индивидуальной защиты, потому что многим военным даже командование запрещало выходить на какие-то посты, использовать вооружение, потому что реально российский агрессор он применял вперед себя, вытаскивал детей и женщин, на самом деле безоружных, гражданских, вот, и против них никак нельзя было применить оружие какое-то. Поэтому военные, которые находились в облоге, те, которые окружили на самом деле российские военные, российские военные, то они другого средства как самозащиты не имели, кроме как газ, например, там или еще минимально что-то. То есть все это поставлялось, в том числе продукты питания, также поставлялось туда и которые наконец окружение наши военные отразились, и это казанами такими большими чанами, это приготовлены уже там, например, манты, там, голубцы, там, ну, там много чего. И пловы готовили, переносили это через горы, перекидывали, в сумках перекидывали. Ну, первые две-три недели вот этого окружения, когда наши военные стояли в Крыму, в городках своих, в окружении, как бы, ну, русский оккупант на это, мягко говоря, реагировал так спустя рукава, ну, забавляются. А через три недели, это, после всего этого, когда движение наше более разрослось, уже стало более жестко реагировать, там уже стали уже какие-то аресты, вот, уже стали уже избиения артистов. Вот, ну, поставляли вплоть до бензина и солярки для того, чтобы там какие-то генераторы заводили военные, которые находились в окружении. Ну, достаточно серьезно было.
Вильдар, а насколько люди были активны в поддержке украинских военных?
Не понял.
Насколько люди, насколько крымчане были активны в поддержке украинских военных?
Ну, на тот момент все были вдохновлены, все были, понимаете, уверены, что вот сейчас все переломим, сейчас все пойдет, сейчас вот наконец-то дадут какую-то отмашку непосредственно командованию вооруженными силами, дадут какую-то отмашку, и вооруженные силы наконец-то смогут сопротивляться, оказывать какое-то сопротивление. И крымчане, на самом деле, очень достойно на тот момент сопротивлялись этой оккупации. Крымчане именно поддерживали, жители Крыма, даже не крымчане, а жители Крыма достаточно серьезно поддерживали это движение. Вот.
Были ли угрозы в вашу сторону или активистов, которые поддерживали украинских военных? Были ли угрозы со стороны пророссийски настроенных людей?
Ну так, чтобы потом, которые репрессии начались уже после того, как состоялся так называемый референдум и прочее, как таковых репрессий вот на тот момент не было. Были избиения, были угрозы со стороны, ну, переодетых вот этих бандитов, которые были в гражданской одежде, вот, которые ночевали, там изображали себя мирных жителей там Крыма, изображали мирных жителей там определенных там сел, городов Крыма, которые ночевали и постоянно одновременно участвовали в той массовке, и в том числе участвовали в окружении наших военных. Вот от них были угрозы и вплоть до избиений, вплоть до конфликтов таких достаточно серьезных. Вот. Но военные, которые были непосредственно в форме, они не принимали в этом никакого участия. Репрессии вплоть до посадки, вплоть до выживания с Крыма уже начались после того, такие жесткие, уже после референдума.
И, Вильдарбек, что чувствовали активисты, когда провожали украинских военных, когда уже украинские военные выезжали на материковую часть Украины?
Да, все-таки, вы знаете, я надеялся, что вот сейчас там перегруппируются, как-то осознаем, и вот они, какое-то движение, какое-то подполье работало. И мы надеялись на то, что сейчас какая-то будет перегруппировка, может, ну, поддержат какие-то дружественные страны, там, своими военными. И как-то мягко, таким же образом, мягкой оккупации, ну, при минимальных потерях, мы допируем Крым, вернем себе обратно в состав Украины. Ну, естественно, это разочарования были. Мы были крайне разочарованы, потому что в том числе помогали с автобусами для того, чтобы увозить наших военных. Ну, многие ночевали по квартирам, многие семьи, которые когда уже выгнали с воинских частей, а надо же сказать, что военные многие жили со своими семьями на территории воинских частей, до того, как русский фашист их захватил, их вместе с семьями, те, которые не предали присягу Украине, вместе с семьями сразу же выставили за забор. И там были дети, маленькие дети, там с вещами, одночасно оказаться без дома, без ничего, то есть и им оказывали помощь. Ну, работа на самом деле была достаточно серьезная.
Вильдар, вы сказали, что разочаровались в украинской армии, а сами сейчас защищаете территориальную целостность Украины и сами уже украинские военнослужащие.
Разочаровались не только в воинской армии, не в армии Украины, ни в коем случае, не в Украине, не в ее как бы стремлении к свободе, не в ее стремлении на независимость, не в этом разочарование было. Разочарование было на тот момент именно в руководстве вооруженными силами Украины, в руководстве непосредственно комбатами, комбригами, которые командовали воинскими частями непосредственно там, когда они были в окружении. Потому что когда мы помогали военным солдатам, в том числе этим комбатам и комбригам, держать оборону, находиться в окружении, мы свято верили в то, что вот сейчас наша поддержка поможет им, как бы восстанет духом, и мы начнем какое-то сопротивление. Причем не просто там какими-то газовыми баллончиками там, или черенками от лопат, которые мы тоже завозили туда. Вот. А это потом пришло нам сознание, что в тот самый момент, когда мы поставляли туда волонтерскую помощь, когда мы буквально вытаскивали там последние запасы там солений какие-то там варений, ну, всего этого, вот. А надо сказать, что у нас это постоянно, у нас заведено, это там соленье, варенье, постоянно все забиты эти подвалы, чего. Вот. Когда мы все это поставляли, когда мы вытаскивали все это, уже на тот момент командиры этих частей, кому мы помогали, на самом деле уже просто шел ток, например, там не за 10 тысяч предать Родину, а там за 20 тысяч предать Родину, понимаете? И это самое знание, вот это самое ощущение, осознавание вот это как раз и разочаровало меня, понимаете?
Спасибо вам, Вильдар Шукурджиев, крымский активист и военнослужащий, который сейчас защищает территориальную целостность Украины. А у нас в гостях Юрий Головошенко, командир горно-пехотного батальона 36-й бригады береговой обороны в 2010-2014 годах. Юрий, вы чувствовали поддержку местных жителей? Вот то, что сказал Вильдар Шукурджиев.
Ну, та местность, в которой я жил непосредственно и служил, была характерная тем, что там очень много отставников осталось. Еще от тех воинских частей, которые даже, наверное, при Союзе были. И это был военный городок. И большая часть жителей, это там пятиэтажки стояли, в которых жили отставники военные. И в Добровской долине, уже чуть дальше, там уже жили крымские татары, которые вернулись после развала Союза и начали строить там свои дома. Вот от тех людей, именно вот от крымских татар, поддержка была, а те, которые находились непосредственно возле воинской части, жили в этих пятиэтажках, ну, там, конечно, ну, как это говорят, вата на всю голову. Те очень сильно помогали оккупанту.
А как они помогали оккупанту?
Стояли там в патруле с ними, махали российскими флагами. Те небольшие коллективы, которые приезжали к нам с целью поддержать под украинскими флагами, могли запросто получить там по голове от них. Даже те же крымские татары, которые приносили нам... Ну вот я четко знаю об одном случае, когда там приносили в соседний батальон плов, то имели неприятности. Ну, они там рассказывали, что вот вам сейчас еду что-то подсыпят там или в таком духе. И выкрадут кого-то. Ну, короче, чёс. Угу. Поэтому как таковой поддержки от тех, кто был непосредственно возле воинской части, не было. Они поддерживали ту часть, которая хотела остаться в России. А та часть, которая хотела быть в Украине... Их поддерживали только те люди, которые вот ваш собеседник предыдущий об этом рассказывал.
Юрий, когда вы увидели уже российских военных, и когда они уже перешли на сторону, на территорию под, военной части, почему украинские военные не дали отпор? Почему не было реакции с украинской стороны?
Ну, как можно дать отпор, если им разрешил сделать этот ваш начальник? Просто даже вот сейчас, вы же чей-то подчиненный, допустим, у вас есть руководство, и это руководство там вразрез вашему мнению и желаниям ведет какую-то свою политику. Что вы будете делать? Возмущаться, махать руками? Дальше. Эффект будет? Нет. Ну, то же самое и там. Я же не контролировал всю воинскую часть. Я контролировал еще ее небольшой кусок. И вот...
И ваш небольшой кусок...
Это была моя трехэтажная казарма и казарма, которая рядом находилась, в которой жили контрактники. По сути, это было холостяцкое общежитие. Ну вот.
А что вы делали? Вы наблюдали, смотрели, что, какие были ваши действия там внутри? Потому как украинским журналистам, по крайней мере, не разрешали туда заходить внутрь, на территорию воинской части. Вы расскажите, что там происходило.
Да это была постоянная борьба между на тот момент командиром бригады и мной. Именно вот... В этой ситуации это была постоянная борьба. Мы находились в своей казарме, мы там забаррикадировались, никого туда не пускали чужих. Ну, это все мелочи, конечно, и ни на что не влияло. Но, по крайней мере, российский флаг не вывесили 4 марта. А уже повесили после того, как мы оттуда уехали. Я так думаю, что... Что-то это додало. По крайней мере, мы отсрочили на недельки три аннексию Крыма и отсрочили на недельки три, может, чуточку больше, те события, которые позже произошли на востоке Украины. Может, это как-то и помогло. А так, что мы могли на тот момент сделать? Командир бригады обладает полнотой всей власти. Какие ему распоряжения дает старшее руководство? Я же не знаю. Я не могу оценивать по его действиям всю картину. На тот момент, до того, как он начал уже в открытую мне противостоять и уговаривать сдать оружие, то я еще его воспринимал как своего начальника. Понятное дело, что, ну, во-первых, я в такой ситуации никогда не был, да и мало кто был на тот момент в такой ситуации. Может, надо было поступить иначе, может, надо было его тогда там арестовать, скрутить, кинуть в подвал, принять командование бригады на себя. Да, ну, может быть, и по-другому все бы это развернулось, никто сказать не может. Я тогда не обладал той полнотой власти и тем количеством информации, чтобы принять такие решения. Все, что я мог тогда, я понимал, что сдать оружие в той ситуации было преступлением. Оружие я не сдал.
И у нас есть слушатель. Добрый вечер. Представляйтесь и можете задавать вопрос.
Добрый вечер. Алло.
Добрый вечер, говорите, добрый. Мы вас алло. Слушаем.
Да у меня такой вопрос. Ну, я понимаю, ну, вот вы людям задаете вопросы, там, военным, простым, которые... Вот задайте, пожалуйста, вопрос КГБшникам всяким разным. Ведь было, есть и будет, отслеживается ситуация, значит, настроение, все такое и прочее. Куда вся эта структура, чем они занимались, и как они анализируют, что там, ну, я не знаю, мне не хватает нормальных таких слов, чтобы... Чем они занимаются, эти люди-то? Та война первая была, там, значит, внезапно напали немцы на нас. Ну, как это внезапно? Что у нас? Министра иностранных дел нет, или разведчиков нет. За полгода Рихард Зорге сказал, что война, там будут другие разведчики. Сейчас вот в Крыму тоже случайно напали на нас. Где вот эта служба были, на кого они работали, на кого они сейчас работают? Вот вопрос такой у меня к вам.
И давайте мы послушаем еще один вопрос из Симферополя и будем отвечать.
Да.
Добрый вечер, говорите.
Я хочу вам задать вопрос. Да, я хочу вам задать вопрос. Я сама 26 числа, когда шла вот эта бойня возле Солвина, я сама участвовала в этом бойне. Я старый человек. Я пошла участвовать, потому что Киев угробил Крым. Угробил.
И вот такие вопросы и такие комментарии. Что вы можете сказать, Юрий?
Ну, почему вы думаете, что разведка ничего не знала? Ну, во-первых, они знали. Во-вторых, там тоже люди свой хлеб не просто так ели. Это все докладывалось высшему руководству. Высшее руководство где сейчас? Вот и думайте. А то, что там люди были с мозгами и все прекрасно понимали, и анализировали, и оценивали, это не отрицает никто. Но только большая часть СБУшников верхушки осталась в Крыму. На кого они работали? Ну, я так думаю, что не на независимую Украину. Где гарантия, что они не были завербованы гораздо раньше? Поэтому сейчас махать после драки кулаками бесполезно. А то, что там женщина из Симферополя рассказывала, ну, я думаю, не стоит комментировать.
А ваш Сергей Старошенко, командир 36-й бригады, вам известно, который перешел на сторону России, где сейчас он находится?
Опять же, слухи. Никакой внятной информации у меня нет.
Ну, что знаю, вам известно?
Ну, знаю, что закончил академию в Москве, и вроде как его или назначили, или хотели назначить на должность замкомандующего Черноморским флотом по войскам береговой обороны. Ну, опять же, это слухи непроверенные, и утверждать я не могу.
И с нами на связи, на телефонной связи Алексей Никифоров, военный из Крыма, бывший заместитель командира Керченского батальона морской пехоты. Добрый вечер. Алексей, как для вас начался захват Крыма? Вы можете вспомнить, когда это было, как это происходило, как это проявлялось?
Ну, десь в цих числах, ну, якщо буде точніше, десь з 19 чи 20 лютого командуючий військово-морських сил адмірал Лівін був призначений начальником генерального штабу. Він убув до Києва. І буквально через якийсь термін було визвано підрозділи до Києва, особливо морської піхоти в тому числі. І от з цього періоду ми вже були на стані підвищеної бойової готовності, охороняли підрозділ, військове містечко Феодосії в Керчі, це підрозділи моєї частини. Після цього вже самі російські окупанти вже дійшли в мою частину, прийшли до моєї частини 1 березня.
Когда они пришли уже в вашу часть, как они вербовали украинских военных? Что вам известно? Что они предлагали вам?
Так сразу сказати, щоб вербували, їм приходило там чи казало, щоб гроші, такого, по крайній мірі, при мене не було. Але ж вони казали, що все, ребята, ми прийшли до вас, щоб захищати вас від кримських татар, від праворадикалів, від якихось бандерівців міфічних, і тому давайте ми зараз будемо вас захищати. Це перше було такі меседжі. А далі вони розказували, вже коли ближе до референдуму, казали, що все, буде Крим український, військова частина залишиться, і ви отримуєте всі посади, все ваше військове. все регалии будут сохранены и так далее, и так далее. Ну, то есть вот, вот таким чином рассказывали о том, что все как будто в нашем светлом майбутне.
Алексей, а в вашем батальоне много украинских военных, которые изменили присяги?
Да, ну, в принципе, загальная численность приблизно как по всем військово-морским силам, и не только військово-морским силам, а це десь п'ята частина вийшла в Україну, а ну, з 300, майже з 300 осіб вийшло 64.
А что известно о судьбе украинских военных, которые изменили присяги, которые остались в оккупированном Крыму?
Ну, у каждого по-разному. Я десь чув, спочатку їх, вони були переміщені по самому Криму, по крайней мере, ну, ті, що служили в Керчі, були спочатку по Криму. Да, в подальшому, ну, десь хтось звільнився, когось відправили на материкову частину Російської Федерації і, ну, по-різному у кожного. Якщо хтось із колишніх командирів були засвідчені там в засобах масової інформації, на яких російська пропаганда робила свої меседжі о том, як гарно служаться тих, і вони, ну, і продовжували їх розпіарювати, так, як можна так сказати. Ну, допустим, полковник Стороженко, колишній командир 36-ї бригади берегової оборони з Перевального, він був 2 роки очолював цю бригаду, потім був направлений в Академію Генерального штабу, а зараз він десь замкомандуючи звіз берегової оборони Тихоокеанського флоту. Ну, тобто ж ті особи, які значний внесок такі зраді зробили щодо українського, тих вони підтримують і далі продовжують з ними працювати. Іноді вони общаються з пресою, розказують, як це було погано в Україні і як гарно в Росії.
И, Алексей, хотелось у вас еще спросить, среди путей возвращения Крыма называют как дипломатические, так и военные. Как вы относитесь к военному пути?
Давайте спочатку, ну, у нас не тільки дипломатичний, у нас є дипломатичний, інформаційний, економічна складова і збройна, це вже останнє. Тому, коли все, ми, коли всі ці складові будуть на нашій стороні, це вже військово, це вже останній шлях, який би потрібно було вибирати.
Спасибо огромное. Алексей Никифоров, бывший заместитель командира Керченского батальона морской пехоты, был с нами. А у нас в эфире Юрий Головошенко, командир горнопехотного батальона 36-й бригады береговой обороны 2010-2014 годах. Юрий, как вы видите возвращение Крыма?
Ну, в принципе, поддерживаю Никифорова в этой ситуации. Сначала надо перепробовать все, а потом уже военный путь. И так, чтобы по-честному, а Крым хочет возвращаться?
Вы думаете, Крым не хочет возвращаться?
Ну, это, я так думаю, основное, на что надо внимание обращать. Хочет ли Крым вернуться?
Ну, там есть и украинцы, и крымские татары, которые живут и которые оказывают российские репрессии в отношении коренных народов. Я думаю, и я знаю касательно крымских татар, что они ждут возвращения Украины.
Ну, значит, если они ждут и это они хотят, то Крым вернется. А если они не будут этого хотеть, и это будет как женить через силу. Ну.
А как вы думаете, как можно узнать, хотят ли украинцы, крымчане, крымские татары, которые живут в оккупированном Крыму, возвращение Украины?
Я так думаю, это будет понятно. Как только Россия начнет рушиться, мы все это сразу увидим.
И у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Представляйтесь и задавайте вопрос.
Здравствуйте, меня Владимир зовут, постоянный слушатель, просто звоню утром, обычно Катерине, а не к речи. У меня вопрос к вашему гостю. Вот смотрите, вчера вот наблюдали, весь Крым наблюдал возвращение граждан Украины из Китая, как их встретили. И в 2014 году 90% военных перешли на сторону России. Как вы считаете, что больше позор для Украины? Вчерашняя ситуация или то, что в 2014 году в Крыму произошло?
Ну, что вчерашняя ситуация, что 2014 год в Крыму – это тщательно спланированная операция. Или вы думаете, что заезжие тетушки, которые приехали в Полтавскую область и даже понятия не имеют, что они в Полтавской области, все, что они знают, что это Нові Санжари, а где они находятся и в каком районе, понятия не имеют. И там уже идентифицированные люди, проплаченные. Так что это была спланированная информационно-психологическая операция. Точно так же, как и крымские события были тщательно спланированы давным-давно, еще до того, как это все произошло. Вы что думаете, воинские базы Черноморского флота просто так там базировались? Абсолютно нет. И вот эти все русские сообщества, пушкинские вечера в Крыму, вы что думаете, это за счет меценатов там каких-то проводилось? Это все было целенаправленно, и все это финансировалось из бюджета. Никто не будет за свои деньги просто так выкидывать для того, чтобы там поддерживать русское слово. Это на государственном уровне все. Так что то, что произошло с украинцами вчера, опять же, еще было отвлечением внимания, я так считаю, от тех событий, которые происходили 6 лет назад. Если вы помните, то 6 лет назад были расстрелы на Майдане. И, в принципе, то же самое. Люди отвлеклись несколько от того, что это памятный день для каждого украинца, который считает Украину своей страной и переживает за нее. И вот этими событиями отвлекли внимание.
И хочу отметить, что мы открыты для всех мнений, готовы предоставить возможность высказаться всем. Бесплатный номер телефона для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. И возвращаясь уже к теме аннексии Крыма, Юрий, как вы вообще представляли себе врага?
Нас целенаправленно готовили в течение нескольких лет, что враг – это какие-то мелкие, слабо вооруженные, незаконные вооруженные формирования, которые угрозы не представляют, и все, что можно там это, одной гранатой всех перепугать. Но по факту мы все столкнулись с тем, что хорошо вооруженный, хорошо организованный, дисциплинированный. Опять же, подготовленный. Те военнослужащие, которые блокировали, по крайней мере, нашу воинскую часть, они за год до этого участвовали в учениях. И основная задача на учениях была блокирование государственных учреждений, воинских частей в горно-лесистой местности. Ничего не напоминает?
Кого вы имеете в виду?
Учреждения государственные в Крыму и воинские части в горно-лесистой местности. Они подготовленные были. Эти люди, которые приехали, ну, по крайней мере, те люди, которые нас блокировали, они были не крымские военнослужащие Российской Федерации. Они приехали с материка. И они нас блокировали, уже перед этим пройдя учение по такой же тематике. Это опять же тому товарищу, который задавал вопрос. Это готовилось. И российская армия уже к этому готовилась на полигонах, к тому, что будет происходить в 2014 году.
А вы могли представить, что российские военные захватят Крым?
Ну, представить я этого не представлял себе никогда, но то, что у меня вызывало бешенство, когда Путин по телевидению объявлял о том, что Украина ворует газ, и меня бесило то, что он в глазах всего мира выставлял нас ворами, то это да.
И к нашему эфиру присоединяем Владислава Селезнева, украинский военный журналист, экс-спикер Генштаба Вооруженных сил Украины. Добрый вечер, Владислав.
Добрый вечер.
Скажите, Владислав, когда вот вы уже увидели, что российские военные заезжают в Крым, какие пути высадки военной силы вы наблюдали?
Ну, я приветствую вас, приветствую уважаемых экспертов, которые находятся в вашей студии. Что касаемо прибытия российских войск, то мы будем корректнее говорить о том, что российские войска в Крыму находились с 2002 года. В соответствии с соглашением, межправительственным соглашением, в Крыму достаточно серьезная группировка российских войск. Только что допустим, в иных регионах Крымского полуострова. Поэтому говорить о том, что российских войск не было никогда, это не корректно. То, что их концентрация стала увеличиваться, причем под вполне благовидным предлогом, под маркой того, что в Сочи проводилась зимняя олимпиада, говоря, это не особо-то и вызывало это волнение, потому что это серьезно. Мой коллега, я не даст соврать, все мероприятия, которые мы проводили с россиянами, один из пунктов организации подобного и разного рода мероприятия, это вопрос российского. Поэтому россияне были всегда, и инфильтрация дополнительно.
Мы вам перезвоним. У нас плохая связь в студии. Владислав Селезнев с нами был на связи. Юрий, а как, когда уже было принято решение выезжать на материковую часть Украины? Много ли украинских военных тогда выехало?
Ну, в принципе, Никифоров до этого говорил.
Я имею в виду в Перевальном, где дислоцировалась ваша бригада.
Если мне память не ошибает, 257 человек.
Вы ехали на материковую часть Украины?
Да. Я не буду утверждать, я, честно говоря, не особо помню. По-моему, 257 человек. Крутится такая цифра в голове.
А в процентном соотношении сколько это?
25% приблизительно. От всей бригады. Ну, бригада по списку была, по-моему, 1010 или 1004, что-то не помню тоже. Около 1000. Ну, считайте, четвертая часть выехала.
А как это происходило, помните?
Ну, изначально, после того, как уже было принято решение, что мы оставляем полуостров, ну, лично я принял по своим решениям на тех машинах, которые были у военнослужащих, вывезли женщин и детей, а всех остальных, ну, я тогда поддерживал связь с покойным генерал-полковником Воробьевым, и он мне дал команду, что, возможно, мы будем вывозить технику, которая там в Крыму. Около 10 дней мы ждали команды на вывоз техники. В конечном итоге мне Воробьев сказал, что технику уже будут вывозить эшелонами, так что если у тебя есть варианты для того, чтобы вывести людей, используй их. Ну и я уже тогда обращался за помощью к тем крымским татарам, которые со мной контактировали. Мы нашли автобус и выехали на материк.
И сейчас у нас возобновилась связь с Владиславом Селезневым, экс-спикером Генштаба Вооруженных сил Украины. Владислав, слышите нас?
Да, слышу вас хорошо.
Владислав, скажите, а когда была пройдена точка невозврата? Когда вы поняли, что Крым уже захвачен?
Значит, ну, прежде чем я отвечу на ваш вопрос, я хочу присоединиться к добрым словам Юры Головошенко по поводу того, что реально крымские татары помогали нашим военнослужащим перемещаться с территории временно оккупированного Крыма на материк. Кроме того, я должен и обязан вспомнить добрым словом Руслана Зуева,
Он волонтер, он в том числе принимал самое активное участие в процессе перемещения наших военнослужащих, которые приняли решение и переместились в материковую часть Украины. Что касаемо точки невозврата, то, безусловно, точка невозврата произошла 18 марта после подписания соответствующего сепаратного соглашения в Кремле, где руководители самопровозглашенных Крымской республики и города Севастополя подписали документ вместе с Владимиром Путиным о включении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации на права Российской Федерации. Тогда стало понятно, что процесс возвращения Крыма в лоно Украины будет достаточно длительным, и реально минувшие 6 лет показали, что ситуация, которая складывается вокруг возвращения нашего полуострова в Украину.
Спасибо огромное. Владислав Селезнев, экс-спикер Генштаба Вооруженных сил Украины, был с нами на связи. Юрий, вот есть некоторые крымчане, которые упрекают украинских военных, которые, ну, что они не отстояли Крым во время аннексии Крыма. Что вы можете им сказать?
Ну, упрек принял. Что тут уже скажешь? Наша система вооруженных сил выстроена таким образом, что все четко делается по команде. В армии существует такое понятие, как единоначалие. И если каждый будет на своем уровне принимать свое решение, то будет махновщина, партизанщина. И вот я должен понимать, что задумал старший начальник. Если я не понимаю, что он задумал, я могу нашкодить. Поэтому самостоятельные решения приветствуются только в том месте, где ты полностью обладаешь и полнотой власти, и информацией. Вот на уровне своего батальона я мог принимать абсолютно любые решения, которые считал нужным. Я за них должен был отвечать. На уровне бригады уже это не мой уровень, уже командир бригады должен решение принимать. На уровне вооруженных сил должен принимать главнокомандующий. Поэтому до тех пор, пока мне на тот момент покойный генерал-полковник Воробьев, первый заместитель начальника генерального штаба, команды не дал выводить людей, я с людьми находился в Крыму. Как только я получил эту команду, мы выехали.
Как вы думаете, Юрий, хотелось еще уточнить один момент. Вы выехали с людьми, а как же техника? Она осталась кому?
Ну, мне дали команду, должен остаться один военнослужащий, который будет контролировать отгрузку техники. Остался Дима Селиванов, мой командир роты, потому что у него было где в Симферополе жить, и морально для него не было это тяжело. Потому что если бы я оставил кого-то другого, то ну, у меня не было гарантии, что он бы не сломался, или не уехал, или не перешел на сторону Российской Федерации. И он просто контролировал, там, сколько техники выходит, сколько техники отгружается, в каком она состоянии уходит. Ну, а техника обворовывалась, и нам приезжала, конечно, уже в Николаеве, мы ее встречали в ужасном состоянии.
У нас осталось 2 минуты, Юрий, хотелось бы еще спросить у вас, можно ли было избежать аннексии, как вы думаете?
Да, надо было начинать работать где-то в году 91-м. И тогда можно было бы избежать. Мы его сами, скажем так, потеряли.
И, возможно, вы слышали, что Меджлис организовывает акцию «Марш на Крым», такая мирная акция 3 мая. Как вы к этому относитесь? И будете ли вы принимать участие?
Нет, конечно. Я же военнослужащий. Я в таких мероприятиях участия не принимаю. Как гражданское лицо, вернее, как гражданин Украины, я их поддерживаю и желаю им удачи.
Спасибо вам. Юрий Голошенко, Командир горно-пехотного батальона 36-й бригады береговой обороны был с нами в студии. Оставайтесь у нас на Крым Реалии. На этом наша программа «Крымский вечер» завершилась.